уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня адвокат, член Общественной палаты России, глава Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Добрый день.
Давайте начнем с мальчика Оскара. Вы этой темой не то чтобы занимались, но точно в ней пытались разобраться. История все, можно считать, что сходит на нет, или какое продолжение у нее будет?
Как известно, сегодня проходит служебная проверка всей той ситуации, которая уже сегодня известна практически всем, поскольку она достаточно широко обсуждается в средствах массовой информации. Я свою позицию по поводу этой ситуации высказал. Я повторюсь, что по действующему российскому законодательству, по закону о полиции, сотрудника полиции вправе не задерживать, а доставлять несовершеннолетних в соответствующие полицейские участки. Но при этом я еще раз хочу обратить внимание, что те способы и методы, которые были применены в данном случае к Оскару, они, на мой взгляд, не совсем адекватные. Объясню почему. Дело в том, что для того, чтобы можно было избежать вот этого вот скандала вокруг мальчика Оскара, необходимо было просто сделать нескольких правильных шагов. То есть, если мальчик, по мнению сотрудников полиции, оказался на улице один, как потом оказалось, что там рядышком была мачеха, которая действительно юридического отношения никакого не имеет, понятно, что им было сложно разобраться, поскольку она представлялась соседкой, знакомой и так
кем
далее.
Кем угодно, только не мамой, только, и не мачехой.
Только не мамой, и не мачехой. Но, тем не менее, несмотря на это, они могли пригласить ее вместе с мальчиком, поскольку очевиден был контакт мальчика с ней, пригласить в полицейский участок и разобраться во всех этих деталях, которые, собственно говоря, наделали столько шума, потому что в данном случае я получаю звонки, в том числе и от сотрудников полиции, и должен сказать, что достаточно много честных, порядочных сотрудников полиции работают, но когда вот подобные вещи происходят, ведь никто не хочет смириться с тем, что надо разбирать конкретную ситуацию. Вот есть три сотрудника, да, которые совершили подобные действия. Мы не говорим, что они не имели права по закону остановить мальчика и пригласить его в отделение полиции. Но как это было сделано? Вот это вызвало волну возмущения.
А вы с обратной стороной, с их показаниями знакомились? Потому что они же тоже рассказывают про то, что подошли к мальчику, который собирал деньги на улице, попытались его как раз, как это, пригласить. На что мальчик, естественно, бросился убегать от них, бросив свои деньги, рассыпав мелочь. Ну и дальше, как, по-вашему, должен был действовать сотрудник полиции? Должен ли он был удерживать его силой или должен был отпустить его, чтобы мальчик убегал, куда ему заблагорассудится? Вот как здесь-то быть?
Нет, в данном случае понятно, что однозначных вопросов нет. Мы, прежде всего, исходим из того, что сотрудники полиции, которые выезжают по заявлению или просто они проезжали мимо, увидели, что мальчик находится один на улице, они должны предпринять ряд действий, которые бы не спровоцировал в том числе подобные действия со стороны наблюдающих граждан, со стороны прохожих и так далее, и так далее. Это задача полицейского. Понимаю, что, конечно, зависит от профессиональной подготовки, зависит от во многом от руководителя, который проводит инструктаж, когда полицейский выходит на службу. И многие-многие другие вопросы. Мы же не говорим сегодня о том, что полиция должна пройти мимо и не обратить на это внимания. Конечно, должна и обязана это сделать. Буквально за 3 недели до этого инцидента я проводил, как представитель Общественного совета при МВД России, проводил заседание президиума Общественного совета при МВД России. Как раз мы обсуждали вот эти темы. Попрошайничество на улице, нахождение детей на улице. Уже практически вот уже каникулы уже начались.
Да, с Колокольцевым все сидели, обсуждали.
Но мы не приглашали министра в этот раз. Это было заседание президиума, хотя министр у нас всегда присутствует, когда мы проводим заседание общественного совета при МВД России. И надо сказать, опять же, о позиции министра. Министр, она публично известна позиция. Он достаточно жестко наказывает руководителей за подчиненных, если подчиненный совершает те или иные противоправные действия. Но сегодня, вот это когда все случилось, один мой знакомый, который тоже входит, мой приятель, можно сказать, который тоже входит в общественный совет при МВД России, в одной из передач, он мне в глаза так посмотрел и говорит: «А как ты там оказался?» Послушайте, как такие вопросы могут возникать, если я, неважно, являюсь представителем общественного совета при МВД России или нет, я ехал в машине, услышал новость о том, что ребенок, это было уже после 11 часов вечера, ребенок находится
в отделе полиции.
Простите, ну как же я не заеду и не спрошу, что случилось, почему в это время ребенок находится там, и больше ничего. И посмотрите, как это все. А ты к какому? Ты к кому относишься? К белым, к красным? Понимаете, у нас же сегодня общество, посмотрите, даже на примере Оскара.
Вы за либералов, Анатолий Григорьевич, или за нас, за охранителей?
Я в данном случае за здравых людей. Я в данном случае противник того, чтобы мы сегодня в обществе делились на белых, красных. Я за людей, которые созидают. Я за людей, которые действительно имеют свою гражданскую позицию. Но сегодня мы не должны поддаваться тому, что нас пытаются вовлечь. А нет, это вот там кровавый режим. Нет, а это вот там либерал. А это вот, поймите, что сегодня наша задача, главнейшая задача, быть разумными, быть честными и справедливыми, и не пытаться сейчас вот эту ситуацию раскачивать. А ты относишься к этому кругу, значит, тогда получи гранату. А ты относишься к этому, получи очередную. То есть неправильно. У нас сегодня общество не должно так развиваться. И те вопросы, которые касаются работы полиции, я могу сказать, что действительно Министерство внутренних дел, лично министр делает очень много позитивного, очень много принимаются решений, которые направлены на то, чтобы полиция работала честно, добросовестно. И я еще раз вернусь к тому, что многие сотрудники полиции, которые видели, которые знают эту историю, они тоже в негодовании, потому что говорят там: ну мы-то при чем? Мы-то при чем? Зачем бросать тень на все Министерство внутренних дел? Поэтому сегодня я должен отдать должность руководителю Главного управления внутренних дел по городу Москве, господину Баранову. Он назначил служебную проверку и сегодня скрупулезно разбирается во всех этих вопросах. Я повторюсь, что прежде чем сотрудник милиции должен принять те или иные решения, он должен подумать. Тем более, ведь поймите, что сегодня люди не понимают, какая норма существует в Кодексе об административном правонарушении. Сегодня люди не понимают, что такое 151-я статья Уголовного кодекса «Вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество и бродяжество». Люди не хотят это знать. Люди слышат только крик ребенка.
Да.
Это не значит, что они его избивали. Нет. Там никаких избиений не было. Но послушайте, но вы видите, что такая ситуация. Вы видите, что ребенок или убежал, или хотел убежать. Вы видите, что женщина, пусть она посторонняя, подошла. Спросите, даже на то видео, которое мы видели в интернете, спросите: а вы кто по отношению к ребенку? Мальчик, кто тебе эта женщина? И был исчерпан бы этот инцидент. Но почему-то они не захотели этого сделать. Поэтому давайте дождемся проверки. Я очень надеюсь, что эта проверка будет объективная, честная, и соответствующее решение те руководители, которые должны принять, они примут. Надо сказать, что кроме МВД проверка занимается Следственный комитет, уполномоченный по правам ребенка, прокуратура. Все органы занимаются этими вопросами, и я бы дальше не стал комментировать, в надежде, что в ближайшее время будут результаты этой проверки.
И все равно, как бы вы не хотели уйти от ответа, я спрошу. Вы глава общественного совета при Министерстве внутренних дел, поэтому, познакомившись с этой ситуацией изнутри, вы сторонник, скорее, увольнения данных сотрудников из органов внутренних дел или что-то другое?
Вы знаете, я сторонник принятия, опять же, разумных и обоснованных и справедливых решений.
Что такое разумное решение с вашей точки зрения?
Разумное решение в данном случае, с моей точки зрения, это исследование всех обстоятельств, всех абсолютно обстоятельств, которые создали эту ситуацию. Абсолютно справедливо, что была назначена служебная проверка, потому что мы знаем только часть, то, что мы видели, но мы не знаем всего. Поэтому сегодня важно, чтобы была проведена беспристрастная, честная проверка. Не надо сегодня, я слышу, читаю тоже, что вот там два адвоката. Человек имеет право хоть 10 адвокатов пригласить. Не надо сейчас искать вот какие-то такие вот, какие-то нюансы, которые бы там как-то вот человека, там, который далек от этого, там, побуждало бы в чем-то сомневаться. Надо просто объективно разобраться. Я еще раз говорю, что когда я туда приехал, они были уже в отделении полиции. И ребенок, и папа там уже был, и мачеха там была. И были адвокаты. Адвокаты профессиональные, адвокаты квалифицированные. Они тоже должны заниматься тем, чем они должны заниматься. А сейчас искать где-то в этом соринку и где-то что-то я бы не стал. Я бы все-таки дождался, когда будет принято же. Говорить о моей позиции, что бы я сделал, если бы я принимал подобные решения. Я первое, что бы сделал, я бы проследил весь путь. Как оказались сотрудники полиции там, что они спросили у мальчика, что ответил мальчик, когда появилась мачеха, почему, когда появилась мачеха, я бы задал этот вопрос этим сотрудникам полиции, почему вы не отреагировали, а мальчик, когда кричал, вы пытались его во что бы то ни стало
увести.
Почему? Почему этого не было на видео? Понятно, что наверняка они пришли, наверняка они задали какие-то вопросы, но этого мы не видим. Мы видим только видео. Поэтому я думаю, что эти все вопросы будут в поле зрения тех же проверяющих, и наверняка они будут заданы, эти вопросы. Но я еще раз подчеркну, что я за то, чтобы, если полицейский что-то совершает, то давайте говорить о конкретном полицейском, который нарушает закон.
Хорошо. Пришло ли время каждого полицейского снабдить камерой и видеорегистратором для того, чтобы фиксировать каждый его шаг?
Мы неоднократно об этом говорили и будем настаивать, будем рекомендовать, чтобы у каждого полицейского была видеокамера, потому что даже если разбирать этот случай, у полицейского не было видеофиксатора, не было ни фото, ни видео, ничего. Поэтому для того, чтобы в случае подобных инцидентов можно было бы честно, объективно разобраться, конечно, нужны слова двух сторон. Не только одной стороны. И для того, чтобы добиться действительно справедливого решения, конечно, мы должны заслушивать обе стороны. И только тогда можно сделать какой-то вывод.
А что мешает сейчас это сделать? Недостаточное финансирование? Просто наверняка на общественном совете этот вопрос неоднократно поднимался.
Он неоднократно поднимался и в общественной палате, и на общественном совете. Нам говорят, что недостаточно финансирования для того, чтобы закупить эти видеокамеры. Но вот этот случай, он все-таки должен побудить Министерство внутренних дел для того, чтобы сотрудники полиции, которые охраняют общественный порядок, которые выезжают на какие-то мероприятия, происшествия, чтобы они имели возможность фиксировать те события, которые имеют место. Потому что подобные случаи, опять же, еще раз возвращаясь к тому, что вот эти вот небрежные действия, они как раз и вызвали волну возмущения как с одной стороны, так и с другой стороны. Но я еще раз говорю, мы находимся за кадром. Мы не знаем всех обстоятельств этой ситуации. Поэтому моя задача и как гражданин России, и как общественного деятеля, чтобы все ситуации разбирались не односторонне, чтобы все аргументы, все доводы, которые существуют и у одной, и у другой стороны, чтобы они были выслушаны, а те, кто принимает решение, чтобы они принимали здравые, разумные решения, которые бы опять не возмущало тех или иных представителей нашего гражданского общества, и чтобы мы все понимали, что да, решение принято, а это решение действительно разумное.
Когда вы ждете завершения проверки?
Я пока не знаю, я надеюсь, что в ближайшие дни... Я думаю, что эта проверка будет завершена. Я сегодня интересуюсь этим вопросом. Я знаю, что идет серьезная проверка, включены специалисты Министерства внутренних дел, которые скрупулезно разбираются в этом во всем.
Вы наверняка знаете, что еще и родная мама Оскара как будто бы написала заявление в полицию на отца Оскара, что тот как будто бы вовлекает его в попрошайничество. Mm-hmm. Вы же общались с ними, и с Оскаром, и с родителями.
Его, я маму Оскара не видел.
Я видел только
Илью и отца, и, соответственно, мачеху.
Не возникло желания защитить Оскара от отца, от его мачехи?
Вы знаете, я буду защищать всех тех, кого будут обижать. Я в этом случае не делю людей, что ты относишься к этому, ты относишься к этому, не имеет значения.
Я имею в виду, вы же с ними взаимодействовали, и наверняка вот в этих
экстремальных обстоятельствах. Я в данном случае могу сказать, что я первый раз увидел отца ребенка и Кристину, мачеху, в отделении полиции. Я до этого с ними не общался и не знал, и не был знаком. Также, к сожалению, должен признать, что я с адвокатами, которые там были, я тоже с ними до этого не был знаком. Мы никогда не виделись и не общались.
Кстати, с прошедшим праздником.
Да, спасибо большое. И всех моих коллег, пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить с прошедшим же праздником адвокатуры. Поэтому в данном случае надо уйти от того, что вот, да, там кто-то сказал так, мама сказала так, папа сказал так. У них могут быть свои какие-то личные интересы. Я не ввязываюсь в это. Я знаю, что у них есть квалифицированные профессиональные адвокаты. Я думаю, что без моей помощи они смогут им оказать квалифицированную юридическую помощь. Я подчеркиваю, что я туда выезжал как председатель общественного совета при МВД России, поскольку я понимал, что ребенок не может находиться там после 11 часов вечера. Правда, надо сказать, что когда туда я приехал, дежурный ответил, естественно, дежурный мне сказал: Анатолий Григорьевич, я отпустил уже домой и папу, и, соответственно, Оскара, но они не уехали. Я стал спрашивать, почему? Они говорят: мы сидим, пишем документы, потому что мы не получили часть документов. Нам надо понимать, в чем нас, да, за что нас наказывают. И вот на этой почве вот это все и происходило, потому что надо, ради справедливости, надо сказать, что если человека задерживают, соответственно, что нужно сделать? Если вы его задержали, привлекли к административной, ему надо выдать соответствующий протокол, ему надо выдать соответствующие документы, чтобы он понимал, за что человека задержали, почему он там находится. Поэтому здесь как раз мы разбирались еще. Но еще раз подчеркиваю, главная задача была приехать туда и сделать все возможное, чтобы ребенок уехал домой. И ребенок действительно буквально через какое-то время, накормили его там, через какое-то время его отвезли домой к маме.
А общественный резонанс сильно повлияет на результат проверки, на вообще на окончание этой истории?
Вы знаете, общественный резонанс, безусловно, конечно, влияет и, наверное, в данном случае может повлиять на результаты проверки. Но в любом случае могу сказать, что проверяющий или проверяющие, они должны в данном случае исходить исключительно из буквы закона.
Это понимаю, это в идеале, и судья должен принимать решение.
Это так должно быть, как это так должно быть по закону.
Но мы-то сталкиваемся с суровой практикой, а вы еще больше, чем мы с этой практикой сталкивались. Поэтому, отталкиваясь от своего опыта, можете сказать, что да, например, общественный резонанс и то давление, которое сейчас оказывается на полицию, скорее всего, повлияет на судьбу полицейских или нет. Скорее всего, полицейские за своих заступятся, и поэтому никак это не отразится на их судьбе. Что опыт вам подсказывает?
Я в данном случае могу так сказать, что я, как представитель общественного совета при МВД России, тоже не хотел бы сейчас каким-то образом влиять на принятие решения. Вы должны меня просто правильно понять. Потому что все-таки то, что сегодня эта проверка проходит, я в том числе был сторонником этого, я просил, чтобы эта проверка была проведена. Я не хочу сейчас что-то лишнее высказывать, чтобы, дабы не оказывать влияние на тех же проверяющих. Я очень надеюсь, ситуация, еще раз говорю, она банально проста. Да, они выехали туда, да, закон о полиции, 21-я статья им позволяет, в том числе, осуществлять доставление в отдел полиции. Здесь никаких нарушений нет, но форма и способ, которые были применены, к этому у меня есть вопросы. Во всем остальном разберутся соответствующие органы, которые должны принять соответствующее правильное, надеюсь, взвешенное и здравое решение.
То есть такая обратная формула получается. По форме все правильно, а по сути издевательство по Ленину, а здесь по сути все правильно, а по форме издевательство.
Да, так вот произошло. Ленин не успел высказать вторую формулу обратную.
Просто. Да. Ну, я напомню, с нами адвокат, член Общественной палаты России, глава Общественного совета при Министерстве внутренних дел Анатолий Кучерена, плюс ко всему еще и, я не знаю, можно вас официально теперь представлять, глава штаба по защите москвичей от реновации?
Да нет, ну я уж точно никогда не мечтал, не хочу быть главой штаба.
Вас так презентовали в заголовках новостей совсем недавно.
Это так презентую. На самом деле я адвокат, я юрист, который провел достаточно много дел, поэтому в данном случае штаб – это, скорее всего, условное название, виртуальное.
Хорошо, так вот я ровно к реновации перехожу, поэтому если виртуальный штаб, он сейчас как будто бы существует. Чем сейчас занимаются ваши коллеги, которые...
Да, виртуальное название штаба. Да. А то, что мои коллеги сидят и ежедневно рассматривают жалобы и обращения москвичей, которые к нам поступают, это не виртуально, это реальность наша.
На что жалуются? На то, что их не включили в реновацию или то, что их включили в реновацию?
Вы знаете, абсолютно разные вопросы. И вопросы от тех, кто хочет участвовать в реновации, и вопросы от тех, кто не хочет участвовать в реновации, и вопрос о том, как проводить эти собрания, и что дальше будет, если нас там разделилось нас 50 на 50, и так далее, и так далее, и так далее. Вопросов действительно очень много. Поэтому в данном случае есть как бы индивидуальные кейсы, как сейчас модно говорить, есть конкретные граждане, которые обращаются с конкретной, с каким-то своим конкретным вопросом, с опасением того, а получу ли я, а будет ли здесь, а как там будет проходить эта стройка, а сколько я получу метров, а если я сделал евроремонт, то как мне будет осуществлять компенсацию, а будет ли посадка деревьев, а какой ширины будут тротуары, а какие деревья будут посажены. Это все вопросы, которые в том числе поступают к нам, юристам, которые сегодня консультируют граждан. Я еще раз подчеркиваю, мы в данном случае исключительно оказываем бесплатную юридическую помощь. Я в данном случае сказал всем юристам, которые работают со мной, и у нас есть опыт огромный по Бутову и по Речнику, эти же юристы продолжают со мной работать. Я сразу сказал, у нас нет никакой политики, и никакого юриста, в том числе меня, никто не будет затягивать никакой политики. Моя задача – оказать квалифицированную помощь конкретному москвичу, конкретному гражданину, который не понимает, что будет дальше, как это будет.
Но вы тоже не понимаете, как это будет.
Послушайте,
что будет.
Я не понимаю, что будет, где будет строиться этот дом, что там. Но я знаю закон, я знаю, как проконсультировать гражданина. Я знаю, что ему сказать, если у него возникают эти вопросы. Потому что... Что касается дальнейшего строительства домов, там, простите, пока мы знаем о том, что мэр города сказал о том, что, соответственно, никто не потеряет ни в квадратных метрах, что будет компенсация за ремонт, это вопросы юридические. У нас, к сожалению, беда в том, что у нас достаточно высокий уровень правового нигилизма. И согласитесь, вы говорите, вот вы тоже юристы не знаете. Мы знаем закон, я знаю как. Я знаю, как защитить человека, если нарушаются его права. Это я знаю, потому что это моя профессия. Я каждый день этим занимаюсь. А человек, который далек от юриспруденции, который не знает как, вот, как правило, он терпит поражение, потому что ему власти говорят одно... Он сомневается в этом, потому что есть информация, которая свидетельствует о том, что «а вы там аккуратно, вас тут обманут». А вот для того, чтобы человека не обманули, он должен идти к юристу, он должен идти к адвокатам и консультироваться с юристами и адвокатом в случае подписания договора, в случае подписания каких-то иных документов. Он не должен идти на веру, а он должен просто получить квалифицированную юридическую консультацию.
Я ждал вас давно в нашей студии. Для чего? Для того, чтобы задать, главный вопрос, который касается главного закона Российской Федерации, Конституции, в которой написано, что государство гарантирует право на частную собственность. Так вот, больше всего вопросов по реновации возникает именно через призму Конституции. А что с гарантией права частной собственности? Не нарушается ли Конституция тем самым? И как бы тем, кто... наотрез отказывается в этом участвовать, несмотря на то, что большинство его соседей согласились и так далее, и так далее.
Что касается Конституции, конечно же, право собственности – это священно, это понятно, это главный принцип. Есть у нас, соответственно, кроме Конституции, есть у нас Всеобщая декларация прав человека. Так вот, если брать некий тезис из Конституции Российской Федерации, то права человека могут подвергаться только тем ограничениям, которые установлены законом и необходимым для обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для охраны государственной национальной безопасности, территориальной целостности, публичного общественного порядка, предотвращения преступлений, защиты здоровья или нравственности населения, удовлетворения справедливых требований морали и общего благосостояния в демократическом обществе. Это статья 29-я Всеобщей декларации прав человека.
То есть получается следующая картина. Право собственности, конечно, священно, но... Дальше ставим многоточие и приводим в пример 29-ю статью...
Всеобщей декларации прав человека.
Всеобщей декларации прав человека.
Но давайте исходить из того, что, конечно же, если бы мы полагались на то, что вот сегодня мы заселились, вот сегодня мы живем, а завтра, вдруг или через какое-то время государство считает, здесь должна трасса пройти, здесь... Ну, мы поговорим, я так понимаю, уже
после... Уже после новостей. С нами Анатолий Кучерена. Спасибо. Сейчас новости, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, у микрофона Владимир Карпов, в эфире «Умные парни». С нами сегодня адвокат, член Общественной палаты России, глава Общественного совета при Министерстве внутренних дел Анатолий Кучерена. Сейчас уже в темпе будем, потому что времени остается немного, а еще нужно уделить внимание слушателям. И все-таки давайте завершим вот эту мысль про то, что право собственности в Российской Федерации священно, но с оговорками, получается так.
Ну, оговорка, она неизбежна, потому что в любом случае иногда те или иные территории нужны для государственных муниципальных нужд. Если вы помните, когда я занимался Бутово, Речником, эти формулировки, они пытались все время, Лужков и его администрация все время пытались вот привязать именно вот к этим нуждам, да, что
даже к 29-й статье Конвенции, да, о правах человека.
Поэтому в данном случае мы говорим о чем? Мы говорим о том, что если гражданин не хочет, и он считает, что он не должен участвовать в этой программе, значит, соответственно, его никто не может заставить, и нет такого, кто, какой закон мог бы его понуждать это сделать. Поэтому это, наверное, незыблемый принцип. Что касается тех граждан, кто желает участвовать в реновации, кто желает улучшить качество своего жилья, эти граждане должны иметь возможность воспользоваться получением квалифицированной юридической помощи для того, чтобы те сомнения, которые у них сегодня существует, чтобы они, эти сомнения, развеялись, либо как-то человек мог принять, уже исходя из полученной консультации, принять решение в такое, так скажем, судьбоносное решение, потому что переезд — это всегда для человека это целое событие.
Это почти как пожар. Ну и теперь для того, чтобы подытожить, телефон горячей линии, которую вы анонсировали, да, для юридической помощи, бесплатный, я правильно понимаю?
Да, бесплатный телефон.
Все, тогда 8... сейчас дважды продиктуем, вот все, кому нужно, там хватайтесь за ручки, карандаши, пожалуйста, 8-800-333-71-13. Еще раз. 8-800-333-71-13. Подельники Анатолия Кучерена сидят на телефонах и...
Юрист.
Ну, я захотел их подельниками. Ну, хорошо, пусть будут юристы. И отвечают на ваши вопросы. Это по реновации, подчеркнем.
Да, хотя надо сказать, что пишут, конечно, нам, у нас и почта есть, мы ее публиковали ранее, что пишут на почту, в том числе и вопросы, которые не касаются реновации. Ну, поскольку москвичи знают, что я занимался все время там Бутово и Речником, понятно, что... Поток вопросов идет, в том числе, не касающийся реновации. Тем не менее, обращаю внимание, что когда вы обращаетесь к нам, пожалуйста, вопросы четко, лаконично, соответственно, я вместе с моими коллегами будем отвечать. Я в ближайшее время, наверное, буду встречаться с жильцами, пока не знаю, какая префектура, поскольку обращение поступает, люди просят встретиться, либо кто-то будет, или я сам буду принимать, соответственно, граждан стран, которые захотят встретиться, либо, конечно, лучше встречаться уже все вместе в конкретных префектурах для того, чтобы понять, какие там существуют проблемы.
Еще одна тема, на которую, кстати, вы обратили внимание, когда связывались перед программой с вами редакторы, вы сказали о том, что сейчас плотно занимаетесь темой единого государственного экзамена и тотального контроля. Не можете пояснить, что вас конкретно привлекло к этой теме?
Вы знаете, я занимаюсь, и граждане пишут, пишут родители по поводу того, что, кто придумал, почему сегодня так тотально обыскивают школьников, которые сдают экзамены, почему сейчас везде во всех классах установлены видеокамеры, что происходит. И если суммировать те обращения, которые поступают, в том числе и ко мне, и свою личную позицию, я вообще, честно говоря, не понимаю, что происходит.
Ну почему, как, пытаются добиться?
Почему? Да, подождите, но почему таким способом?
А как еще?
Почему так тотально мы все должны находиться в подозрении? Почему не может учитель, почему не может директор школы проверить?
Вы сами можете ответить на этот вопрос, потому что учитель школы, директор, они не могут проверить, им доверия нет, потому что это их птенцы, их гнезда, они заинтересованы в том числе и материально зачастую в том, чтобы их ученики сдали единый государственный экзамен хорошо, а еще лучше, если отлично. Угу. Вот поэтому недоверие к учителям, к ученикам и к директору школы.
Да это вы представьте, что будет через несколько лет с нашим обществом, с нами вместе взят. Что будет? Это же вот что? Мы даже не понимаем, да, что происходит. Вы поймите, что если мы сегодня будем тотально все находиться в подозрении, потому что априори, ты будешь обязательно под видеокамерой, потому что я убежден, я администратор, я убежден, что ты сейчас попытаешься списать или украсть, либо что-то еще совершить. Но это же ненормально. Давайте доверять, ну хорошо, но если кто-то взял с собой, слушайте, я сам учился, я сам сдавал экзамены. Попытки были, но, по крайней мере, я не могу сказать, что я не пытался там использовать шпаргалку. Конечно, попытки были, безусловно. Послушайте, ну что мы культивируем в обществе сегодня? Ну и так достаточно, везде видеокамеры, везде улица, дом, как, а лично частная жизнь, все. Вот куда мы скатываемся, в общество.
Хочу вам вернуть ваши же слова. Вы же настаиваете на том, что полицейских нужно тоже снабдить видеорегистраторами. А это в ту же самую степь, это тоже тот же самое недоверие.
Полицейский, осуществляя свои профессиональные обязанности, выезжая на место совершения правонарушения либо преступления, имея рычаг в части ограничения в передвижении, имея рычаг, имея по закону право задерживать, доставлять и так далее, это всегда чувствительная тема, она касается прав человека. Ну, простите, пожалуйста, когда мой детеныш, который учится в школе, он готовится к ЕГЭ, простите, почему мы должны безропотно соглашаться с директором школы или администратором, или чиновником каким-то от образования, что вот они должны снимать его? Простите, а кто это придумал? Почему мы так считаем? Почему мы так не доверяем детям? Почему мы так не доверяем ученикам, тем, кто сдает экзамены? Вот в чем проблема.
Потому что мы знаем этих мелких бестий. Сами такими были. Вот и все, Анатолий Григорьевич. Слушайте, правда, вы чего хотите? Вы хотите отменить вот эти обязательные камеры? Хотите как-то ослабить контроль за детьми?
Вы неужели вы полагаете, что эта камера придает хорошее настроение родителям и школьникам?
Ну, вообще экзамен портит настроение.
Понятно, что портит, но тем не менее есть учитель, есть администраторы, которые должны заниматься контролем за тем, чтобы никто не использовал шпаргалку. Но говорить о том, что вот у нас есть видео, которое демонстрирует это, а спросите у этого молодого человека, хочет ли он, чтобы его на всю страну показывали его изображение? Почему мы не спросим у этого человека? У нас есть закон. Есть конституция, в том числе и что касается изображения. Да, если человек публичный, понятно, он дает согласие на то, что там его фотографии где-то. А давайте спросим у человека, давайте спросим у школьника, хочет ли он это?
А чем это отличается, например, от видеокамер на избирательных участках, где тоже приходят люди голосовать? Не все из них хотят, чтобы их снимали и в это время показывали.
Ну, давайте зададим. А закон-то есть, который запрещает?
А есть закон, который запрещает?
Что?
Ну, вот, например, снимать, как ученики сдают единый государственный
экзамен. Послушайте, конечно, у нас в Конституции есть норма вторжения в частную личную жизнь. Простите, моя фотография – это моя личная неприкосновенность, понимаете?
Мы так далеко зайдем, Анатолий
Григорьевич. Я понимаю.
С одной стороны, хотим, чтобы побольше было возможностей объективного контроля, а с другой стороны, опасаемся этого объективного контроля. А где та самая золотая середина, непонятно.
Надо где-то остановиться.
Где остановиться?
Надо где-то остановиться. Надо все-таки понимать, что если Конституция декларирует невторжение в нашу частную и личную жизнь, то давайте будем исходить из этого, а не будем исходить из того, что если видеокамеры установлены в учебных классах, то это тем самым является борьбой с коррупцией. Но это фикция.
Давайте так, вот просто, вы будете поднимать этот вопрос где-то, я не знаю, на общественном совете или еще где-то, там, на депутатов будете выходить, чтобы отменить такой тотальный
контроль? Конечно, этот вопрос будет, безусловно, не знаю, в общественной палате, либо на других каких-то площадках. Это инициируют сами родители, родители возмущаются, они считают, что это является нарушением прав детей, и что никто не вправе без соответствующего разрешения родителя, в данном случае, поскольку речь идет еще о несовершеннолетних, демонстрируют какие-то съемки, снимки, изображения.
Снимать лица. Одно, демонстрировать другое.
Эти кадры-то есть в сети, посмотрите, пожалуйста, сколько их.
Давайте так, я запущу голосование, а потом мы сразу начнем уже принимать звонки наших слушателей и по Оскару, и по реновации, и по тотальному контролю. А вот здесь Анатолий Кучеренов убежден, что нужно ослабить уже контроль за нашими учениками, потому что мы превращаемся в какое-то общество тотального недоверия и тотального же контроля. Поэтому вы, да, поддерживаете Анатолия Григорьевича, это 134-21-35. Нет, вы полагаете, это тот самый случай, когда контроль необходим. Он нужен, в том числе и тотальный контроль. Мы хотим удостовериться, что наши ученики честно сдают свои экзамены, в конце концов. Это 134-21-36. Вот здесь этот контроль необходим, 134-21-36. Да, нужно ослабить контроль за учениками, сдающими единый государственный экзамен, и так у них нервы на пределе, 134-21-35. Нет, здесь именно контроль остро необходим, 134-21-36. Голосование началось, префикс и в том, в другом случае один и тот же, 8495. А сейчас уже переходим к вопросам. Вам, Анатолий Григорьевич, пригодятся наушники. Поехали, 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Особого вопроса не имею, просто хочу сказать Анатолию Кучерене, что он есть и занимается этими делами.
Спасибо большое.
Спасибо ему большое.
Спасибо вам, спасибо за поддержку, спасибо.
Так, вопросы, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут. Здравствуйте. Ну вот смотрите, у меня вопрос такой, что тотальный контроль, он и так уже есть, это просто называется прогрессом. Вот я вот, например, сейчас еду с вами, разговариваю по телефону, а все прекрасно, ну, мои данные передаются в моем местоположении, пожалуйста, там, кому надо будет, тот и узнает, но при этом он передается также Яндекс.Пробкам, и, собственно, поэтому мы можем смотреть, ну, за трафиком и планировать как-то маршрут, то есть, ведь камеры-то изначально, когда было ЕГЭ, их не было, и у нас получалось, что часть регионов, да, там, показатели зашкаливали по стобальникам, и они занимали самые лучшие места в вузах, да, это, то есть, не было несправедливо. И именно камеры там, я по-моему, они появились во время выборов, да, их вот повесили, собственно, и оставили. Ну, по крайней мере, это вносит справедливость, то, что человек абсолютно неподготовленный, да, неграмотный, и едет учиться, там, вылетает со второго курса, а вместо этого там человек, который талантливый, там 90 баллов
не попадает.
Набрал,
да.
Он не попадает, да.
Спасибо, принимается.
Ну, мы в данном случае говорим о том, что вторжение в частную и личную жизнь человека по действующей Конституции запрещено. И если человек, который, там, я не знаю, сдает экзамены, там, я не знаю, там, что-то делает, ну, согласитесь, что у нас должно быть все-таки доверие к тому, что человек делает это честно. Если мы исходим из другого принципа, что нет, он обязательно будет воровать, нет, он обязательно совершит преступление. Нет, он там совершит аморальный поступок. Тогда давайте будем тогда исходить из того, что это общество желает. Но поверьте мне, что не все общество этого желает. И я против принципа находиться все время в подозрении. Потому что если мы исходим из этого принципа, что мы друг друга подозреваем в чем-то, простите, пожалуйста, а как тогда мы можем говорить о справедливом там обществе, о...
Пока даже... не можем, Анатолий Григорьевич.
Да, так подождите, так можем. Надо же к этому стремиться. Так надо же говорить о чем? Если вы за то, чтобы вам, к вам вторгались в частную личную жизнь, давайте тогда создадим на сайте голосование. Я за то, чтобы вторгались. Пожалуйста, следите за мной, наблюдайте за мной. Мне плевать на мою частную личную жизнь. Давайте тогда по этому принципу. Зачем нам под такими, знаете, с хорошими цветочками говорить об одном, а делать совершенно другое? Но это же нечестно. Поэтому я в данном случае исхожу из другого принципа. Всеобщее подозрение друг к другу никогда не даст спокойствия в обществе. И то, что сегодня у нас общество разделилось, как мы вначале, Владимир, говорили с вами, на белых и красных, это как раз вот эта всеобщая подозрительность. А, если он чиновник, значит, он обязательно коррупционер.
Презумпция
так это же неправда. Ну, это же неправда. А, он относится к белым, а, значит, у него мысли там плохие.
Значит, он
простите,
агент
Госдепа,
все.
Ну, да. Так это же ненормально. Так это же ненормально.
А кто говорит, что нормально? Так просто это, иначе не
вот,
получается.
Так это вот и есть подозрительность,
всеобщая подозрительность. А когда есть возможность проверить, тут же начинаешь больше доверять друг другу, потому что всякое есть возможность удостовериться.
Я в свое время защищал министра юстиции господина Ковалева. Если помните, там была пленка. Помните, там была пленка, усеченная копия пленки.
Человек похожий,
похожий. Так подождите, почему я должен был верить в то, что это, если не было, вообще не было подлинных экземпляров вообще потеряли, почему я должен был верить, что это подлинная кассета, а не монтаж? Почему мы сегодня исключаем, что какие-то кадры, какие-то видео, которые появляются сегодня в сети, что это подлинные? Сегодня можно легко очень сделать монтаж. И мы должны помнить просто об этом. Я понимаю, что в обществе кто-то разделяет мою точку зрения, кто-то не разделяет, но мы должны помнить о том, что у нас есть с вами частная и личная жизнь.
Еще один звонок, хотя нет, давайте с Телеграм. Александр Фельмин пишет: «Представьте, какого качества студенты поступят, например, в медицинский вуз. Кто будет нас лечить?» Александр Григорьевич.
Анатолий
Григорьевич, да, Александр Фельдман, Анатолий Кучерин.
Ну, послушайте
Кучерин,
меня, ну вот это не даст ничего, видео ничего не даст. И если мы будем полагать, что видео, которое смотрит за учеником или там за студентом, как он сдает экзамены, и мы полагаем, что это как раз даст возможность получить хорошего специалиста, поверьте мне, не так. Это все не так. Он может быть, там, я не знаю, какой-то предмет хорошо знать, какой-то предмет меньше, там, ну, я не знаю, там, в силу того, что ему не нравится этот предмет. Но это не значит, что он в будущем будет плохой специалист, это абсолютно несправедливо. Мы сами учились, мы сами с вами, давайте вспомним, какие предметы нам нравились, какие нравились, и кем мы в итоге стали в жизни.
Ну, ужасно, я с вами согласен. 373-94-87, слушаем вас, алло, здравствуйте.
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 Интересная тема, спасибо за тему. Спасибо. Хотелось бы сказать Анатолию, я с ним полностью согласен, ведущему, что из-под палки получить хорошее образование или дать его, это невозможно. Это тупиковая ветвь, которая не ведет ни к какому развитию, однозначно. Анатолий совершенно прав. Мы забыли о том, что надо работать больше над правильной мотивацией
совершенно
для того,
верно.
Чтобы... студенты хотели получить это образование, чтобы они понимали, для чего это надо, чтобы у них было желание учиться и учиться качественно, получать хорошее образование, понимаете, а не заставлять их. Это совершенно без перспектив.
Спасибо
принимать. Вам большое.
Ты вот, спорь со мной,
вот,
я понимаю.
Да. Вот смотрите, вот студенты, которые, вот даже бывшие мои студенты, кто у меня учился, я завкафедрой с 2001 года в Московском государственном юридическом университете имени Олега Ивановича Кутафина. Все знают, когда я прихожу, начинаю читать лекцию, либо семинары провожу, я первое, что говорю, мы с вами здесь должны учиться думать, вместе учиться думать. Мне не надо, чтобы вы учили мне норму закона, чтобы вы мне наизусть рассказывали, как стихи Пушкина там... статьи Уголовного кодекса, Гражданского и так далее, и так далее. Мы должны учиться думать. Если я вижу, что студент, который учится у меня, он думающий человек, я буду на руках его носить. Я всегда ему помогу, даже если он где-то что-то неправильно скажет.
Называется субъективный подход. А ЕГЭ – это попытка объективного замера знаний учеников в Российской Федерации. Вот и все. Причем унифицированный подход.
Ну, подождите, пожалуйста. Мы должны... Да хорошо. Зачем у нас тогда принят закон о защите персональных данных?
Для того, чтобы не те видео, которые вы, против которых вы выступаете, не попадали в сеть. Вот для чего.
Так Александр они Григорьев. Все в сети.
Так нужно так, с чем бороться? Хорошо. С тем, что снимают, или с тем, что попадает
Послушайте
в сеть? Послушайте
меня, я у Эдварда Сноудена уже четвертый год как адвокат. И что касается IT-технологий и использования этого всего, поверьте мне, я очень хорошо понимаю, как это может аукнуться потом. Многие не понимают, сегодня ребенок еще в утробе матери, он уже в интернете.
Да.
Там, да, он только родился,
благодаря
он уже в интернете.
Благодаря маме, кстати.
Да, благодаря маме или папе. Но что потом она скажет этому ребенку? Понимаете, это вопрос из вопроса, и это вопрос очень серьезный.
Потом...
Просто у нас не хватит времени, чтобы обсуждать.
А у нас наше время уже истекло, поэтому мы, конечно, завернули дискуссию, но сейчас вынуждены ее прекращать. Я останавливаю голосование. Получается следующий результат. 58% с вами, Анатолий Григорьевич, 42%
спасибо.
Против вас.
Спасибо большое, спасибо.
Так проголосовали наши слушатели. С нами сегодня был адвокат, член Общественной палаты России, глава Общественного совета при Министерстве внутренних дел Анатолий Кучерена. Спасибо, Анатолий Григорьевич, приходите еще.
Спасибо вам, спасибо, всего доброго.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении.
У нас есть несколько секунд для того, чтобы рассказать о движении. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. По Яндексу сейчас в Москве 6 баллов. По-прежнему не очень хорошо на внешней стороне третьего транспортного кольца, на востоке, в районе Нижегородской эстакады, в районе вот Угрешской и так далее, Дубровки. Почему? Вот не могу сказать. Все, и туда, в сторону Лефортовского тоннеля. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Ну и традиционно, конечно, все плохо, все чудовищно и отвратительно в центре Москвы. Это и Тверская, и Садовое кольцо, и Бульварное, и так далее. Даже перечислять не имеет смысла. Но что еще можно выделить из затруднений? Ну, пожалуй, что юго-запад, опять же, третьего транспортного кольца и запад, внутренняя сторона Московской кольцевой автодороги. Все. Сейчас Car Digest.